Первый вопрос. Что делать, если муж в семье настолько поглощен служением, что у него совершенно нет времени на семью, детей и жену?
Хороший вопрос. Потому что мне писали там наоборот, что делать, когда муж забил на все и наплевал. Там, кстати, есть вопросы именно другого порядка. Что делать, если муж поглощен служением? И оно еще раз.
И что у него совершенно нет времени на семью, детей и жену? От этого приходят проблемы.
Прямо сейчас у некоторых женщин это мечта всей их жизни. Вы заметили, как уникально устроен мир? Кто-то прямо сейчас, я их знаю, масса людей, их прислали несколько вопросов одинаковые. Что делать, когда мужу ничего не надо, ни Бог, ни это, ничего? Дорогие, честно сказать, из всех проблем у вас самое лучшее. Все могут сказать аминь или нет? Из всех проблем семейных, которые, Бог мой, с которыми мы встречаемся, и поверьте, мы консультируем много пар, это самая идеальная проблема, которую человек может получить. Муж влюбился в Бога так, что семья страдает. Дорогие, я так скажу, да, это нехорошо, нужно балансировать все это. Но я так скажу, когда, для меня самое главное такое, когда жена, знаете, почему есть дисбаланс? Когда жена не хочет инвестировать в мужа, муж не будет инвестировать в жену. Вы знаете, что это идет? Вы знаете, что это работает парой? Другими словами, я бы сейчас, вот этот заданный вопрос, мне очень нравится, я бы сейчас сделал так. Можешь ли ты, а вы можете всей семьей сделать служение Богу семейным бизнесом? Алло! Если у вас уже такая проблема, что муж там, семья здесь, сделайте там, чтобы семья была там, где муж. И поверьте мне, это лучшая проблема, когда муж с Богом, муж служит, муж хочет быть там. Второй момент. Женщинам инвестируйте в своего мужа. И когда он увидит, что ты с ним, поверьте мне, скала расколется, любой лед тает. Он просто скажет, я хочу быть с тобой. Он захочет инвестировать в тебя. Кто-то со мной, да? Amen, amen. И я так скажу, что первое, когда у нас много лет назад примерно были те же моменты. Моя жена может сказать, насколько уникально ей Бог сказал инвестировать в меня. Ты можешь добавить немножко, да? И чуть попозже, когда началось немножко позже, когда мы вошли в служение, я начал инвестировать все в нее. То есть можешь немножко поделиться этим?
Я скажу с другой стороны, что когда у нас было то же самое, что Андрей все с головой нырнул в служение, и митинги, и все такое. И потом... У меня ко мне пришла ревность, что это естественно, что как я начала ревновать ему к служению, знаешь, ну, когда, что с кем он больше проводил время, и он меньше проводил время со мной, семьей. Что я начала делать? Я просто начала бросать ему такие идеи, как бы поехали на свидание, давай с детьми что-то сделаем. И как бы и я не ждала, чтобы он что-то в голову ему пришло. Да, я начала это. Я взяла это на свою сторону, чтобы вытянуть его на семейную арену, что не только служение, но и также семья. Вот это вот, да.
Да, и честно сказать, нормальный отец, нормальный муж всегда захочет провести время с семьей. То есть я не верю в мужей, которые не сделают это. То есть если у вас, если он не хочет инвестировать, у вас уже другая проблема. Это уже не эта проблема. Поэтому да, вот примерно так. Дальше.
Второй вопрос. Что делать, если Бог еще давно показывал мне во снах мое призвание, мою миссию на земле, но прошло уже много времени и ничего не происходит?
Уникальный вопрос. Я так скажу, вы знаете, мне Бог показал мою миссию за 12 лет до вхождения. Я скажу так, что, во-первых, у меня есть тема, где я говорю о пассивном и активном ожидании. Знаете, да? Пассивное ожидание – это я получил обещание, и я делаю здесь на стороне свои дела, и если Богу надо, Он ко мне постучится. Это называется пассивное ожидание, и Бог не пользуется такими людьми в своем большинстве, это точно. Активное ожидание, как только я получил от Бога понимание, то, что я буду на арене, буду учителем, Светлана вам может, я могу рассказать что-нибудь, да, она видела меня, я начал инвестировать туда все мое внимание, все мое свободное время. Библии, конспекты, сколько проповедей. У меня до сих пор ящики видеокассет. Кто-то помнит, что такое было? Видеокассета, да? Ящики видеокассет, аудиокассет. Другими словами, я не просто, когда я получил обещание от Бога, я не просто сел на диван и ждал много лет. Я абсолютно бросился и поставил себя по направлению к мечте. Кто-то понимает? Это значит, что я начал инвестировать туда финансы. Я начал инвестировать туда время, я начал покупать переводы Библии, перевод нормальных еще на русский не было, я перечитал NIV, New International Version, по-английски, Библию, я ее просто перечитал и переслушал на кассетах, когда на работе нельзя было читать, я слушал в аудио. Дорогие, что я скажу, расположите время не в наших силах, amen, но в наших силах получить пророчество и видение от Бога мечту и расположить себя абсолютно в этом направлении и полностью инвестировать туда. И поверьте мне, не пройдет долго времени. Те, кто инвестировал себя в ту мечту, в которую Бог тебя. Если ты музыкант, инвестируй себя в музыку. Не жди, что в один прекрасный момент придет кто-то, и тебя призовут на голос и скажут, вон, наконец-то звезда звездющая появилась. Начни располагать себя, бери учителей, двигайся. Если ты учитель, рой, копай, учись, езди, молись, двигайся в то направление. Кто-то со мной, понимаете, да, о чем я говорю? То есть расположи себя по направлению к моей мечте и будьте уверены, очень скоро, если это действительно мечта от Бога, а не ты просто съел какой-то пропавший сыр, окей? И потому что некоторые говорят, я получил мечту от Бога. Мечта от Бога настолько мощная вещь, что тебе, я от Бога получал много подтверждений перед тем, как себя расположить куда-то. Вы понимаете, о чем это? То есть я получал видение за видением, пророчество за пророчеством. Люди подходили и говорили, ты совсем по-другому говоришь, не как все. Люди приходили на чай и были удивлены, как я мог рассказать и объяснить какую-то вещь. И мне сразу говорили, что-то у тебя здесь есть. Другими словами, я начал инвестировать сюда, когда не только я увидел видение, но все вокруг меня подтвердило то, что это мое. Все со мной, да? То есть, когда это твое, тогда инвестируй. А видений, плюс еще, знаете, когда тебе задают вопрос, ты же не знаешь человека, ты же не знаешь, кто мог задать этот вопрос. Мог вопрос задать адекватный человек, может, вообще неадекватный. И человек, который просто сидит, попкорн ест и ждет мечту. Мечту делают, мечту производят. Вера без дел, а? Мертва. Другими словами, как только ты получаешь видение, тебе дается вера, и вера включает в действие все компоненты твоей жизни, которые начинают складывать твою мечту, начинают продвигать тебя туда. Свет, ты хочешь что-то добавить? Да.
Если у человека есть вещи, от которых ему нужно освободиться, но его сердце искренне жаждет служить Богу, можно ли допускать такого человека ко служению, особенно если это музыкант, который хочет стать частью группы прославления?
Еще раз вопрос.
Если у человека есть вещи, от которых ему нужно освободиться, но его сердце искренне жаждет служить Богу, можно ли допустить такого человека к служению, особенно если это музыкант, который хочет стать частью группы прославления?
Я лично, по своему опыту, есть вещи, знаешь, есть вещи, которые вне твоего контроля, есть вещи, которые Бог говорит тебе, над чем нужно тебе работать. И что я говорю, что вне твоего контроля? Потому что ко мне подходили, мне задавали много вопросов насчет этой такой ситуации. Что, например, у человека, например, мужчина или женщина, парень или девушка, например, если он женатый, например, или она замужем, вот в семье у них проблемы, например, знаешь. И она вот любит петь, и это вот или играть, или... И вопрос, как бы, что могу ли я... Мне вот именно вот я фразирую такое с другой стороны. Могу ли я быть в прославлении, когда у меня в семье проблемы? Я всегда говорю, если это не мешает тебе и не отвлекает тебя от того, чтобы прославлять, и, во-первых, что нас должно отвлекать, чтобы прославлять нашего Бога и воздавать Ему славу, мы всегда, у нас будет что-то. Но если есть грехи, которыми ты не хочешь разбираться, но хочешь быть на сцене, то тогда проблема уже там, что если ты, это идет уже против тебя, то я вижу, я советую, что разберись, пройди энкаунтер, пройди там освобождение, и тогда можешь быть на сцене. Но если это вот как вот со стороны, где вне твоего контроля, ты сейчас в процессе вещей там семейные, особенно семейные, знаешь. Я тоже часто, я говорю, мы, у нас с Андреем не всегда было все сладкое и гладкое, и чики-пики. Иногда я выходила на сцену, ну что, мне надо выходить на сцену, а у нас были arguments, у нас были ссоры, и, конечно, я всегда говорю, я на сцену никогда не выходила, как, ну, чтобы не примириться. Если я выхожу без мира, то я говорю, Господь, я не хочу, дай мне мир, уж я сейчас буду вот эту агрессию эту выдавать на людей. Я не хочу это, чтобы люди ощущали эту мою агрессию, мою боль. И я просила Духа Святого, чтобы, во-первых, с ним наводила порядок, и потом выходила. Это то, что вот касается семьи. Ты не можешь быть на сцене, как, ну, я сейчас касаюсь кучи topics, прославлять Бога все могут, и все должны прославлять Бога, независимо от ситуации. Но перед тем, как ты заходишь на сцену или хочешь играть или петь, разберись, наведи, пусть будет мир, потому что без мира ты не можешь прославлять. Понятно, да? Я не знаю, я сейчас all over the place. Вот. Потому что это такой вопрос, что, знаете, идеальных людей нету, и идеальных ситуаций, знаешь, как бы... Моя, помню, мой этот самый такой мадо был, пройди энкаунтер, потом можешь быть на сцене. Знаете, вот это вот у нас у всех, пройди энкаунтер, потом вот это. Но человек проходит энкаунтер из-за того, чтобы быть на сцене. Понимаешь, и это тоже неправильно, я увидела. И потом проходит 2-3 месяца, полгода, человек опять возвращается туда же. И я увидела, что не энкаунтер, нет, не имеет, как бы, не делает человека хорошим прославителем или хорошим служителем вообще. Это твое сердце. И понимание, что ты не можешь выходить на сцену, когда у тебя в семье раздор, в семье нету мира, ты не сможешь спокойно стоять здесь, мир, высвобождать мир и радость. И если ты способен, это все, знаете, когда среди хаоса, и ты можешь настроиться на Бога и отсоединить все эти вещи, тогда пожалуйста. Но есть, как я сказала, есть тайны, есть грехи, с которыми человек не хочет работать, которые мешают ему. Разобраться нужно и потом уже выходить. Потому что оно, знаете, ты будешь проектировать это, ты будешь выдавать это на людей. Поэтому вот такое.
Личная сверхъестественная встреча с Иисусом зависит от жажды человека или от воли Иисуса?
Видите, опять я хочу разбить с самого начала понимание встречи с Иисусом. У нас уже, вы знаете, из-за того, что мы придумали себе встречу с Иисусом, потому что люди услышали мою встречу с Иисусом, и теперь им резко всем захотелось. Во-первых, я был неадекватен даже, чтобы просить Иисуса о встрече. Я тогда был разбит, я был разочарован, и мне нужен был просто ответ от Бога, что мне дальше делать. Поняли, да? Это все я уже говорил в моем свидетельстве, да, ранее. Второй момент, я не знал, приходит ли Иисус вообще к людям. Я просто ждал какого-то прикосновения, знаете. Поэтому, пожалуйста, первое, развейте из-за того, что мы придумали понимание встречи с Иисусом. Теперь мы подгоняем всю свою жизнь под чей-то опыт. Все со мной, да? У вас должен быть личный ваш опыт и встреча лично ваша с Иисусом. У кого-то она будет... из духа в дух. У кого-то она будет вне тела, как у меня это было. У кого-то она будет в огромном присутствии и в славе. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? У кого-то она будет во сне, потому что Бог, Он говорит на всех языках. И встречаться Он может абсолютно по-разному. Самое главное, я понимаю, ты можешь задать Богу вопрос. Пожалуйста, приди ко мне. Но, пожалуйста, не давите, не активируйте, не преследуйте это. Просто идите в вашу тайную комнату, как говорит Библия, и ищите Его лица каждое утро, каждый вечер. Понимаете, да? И когда ты будешь искать каждое утро, каждый вечер, каждую свободную минуту времени будешь искать Его лицо, Бог начнет говорить тебе на твоем языке. Это может быть видение, это может быть сновидение, это может быть проповедь. Бог говорил тебе слово. Я знаю людей, с которыми Бог разговаривает из Библии. Бобби Каннер мне говорит, со мной Бог говорит из слова. Он говорит, ко мне Иисус вот так не приходит, и ангелом он видит. Он говорит, ко мне Бог чаще всего приходит через слово. Когда я открываю слово, моментально в меня идет поток информации, поток славы, просто прикосновение. И он начинает понимать глубины, которые Бог ведет туда его. Другими словами, с разными Божьими генералами и пророками я встречался, у всех у них разный опыт. Поэтому на вопрос ответить можно просто. Преследуй его сердце, а не говори Богу, как к тебе прийти.
Аминь. Да, это позиция твоего сердца. Знаете, есть такие вопросы. А как мне пережить с ним встречу? Как мне вообще встретить его? Когда, знаете, у нас это, я скажу, это позиция нашего сердца. Почему-то, когда, знаете, Бог зовет нас, каждого из нас к себе, но откликаемся ли мы? И это позиция нашего сердца, когда Бог позвал тебя через чувство или через слово, через присутствие, что-либо, и что внутри тебя сделалось? Ты это сразу подцепил это и пошел. И там оно начал, Бог начал открываться тебе, и пошло, и все, и дальше, дальше, дальше. Или ты раз, и пошел. И ты ищешь что-то, не знаю, чего-то большого, как Андрей сказал, чего-то то, что ты услышала кого-то. Но это позиция твоего сердца. Именно найти вот этот раз, откликнуться. Потому что у меня это было вот так. У меня не было грандиозное, когда я услышала его свидетельство и другие свидетельства слушала, я, конечно, была восхищена. И я просила, я начала просить у Бога, Господь, я хочу встречи с тобой, я хочу видеть тебя, я хочу видеть тебя, я хочу видеть тебя, я хочу видеть тебя, откройся, откройся, откройся. Хотя он мне уже открылся. Я помню тот момент, когда я пережила вот это нечто, что захватило меня. Оно настолько увлекло меня, я не увидела его лица. Я потом придала это имя, я ощутила его присутствие. Но я тогда не знала, что это, что я так чувствую себя хорошо, и это заставило меня искать его, где вот, ну тут, искать его там. И потом мне больше стало открываться. Вот это он меня так захватил с собой. Через молитву, через песни. Я люблю вот песни, вот это мое. Мелодия вот это. И как бы у каждого по-своему, это позиция нашего сердца. И все. И как он нам открывается, что интересно, миллиарды людей, и ко всем он приходит по-своему, по-ихнему, по-разному. Это такой наш Бог. Он огромный, он необъятный, он просто вау. Он, и у каждого, ты читаешь, слушаешь каждого свидетельства, кому он как открылся, это уникально, это захватывает тебя. И это ничего, это не умиляет, как знаете, это не уничижает нас, если кому-то Бог открылся, там он пришел на физическом уровне, или он открылся так вот через слово, через как он к нам постучался в наше сердце, в нашу жизнь, значит, через просто присутствие ты пережил. Ты никогда в жизни этого не переживал. У тебя была разруха, у тебя было зло, у тебя не было мира. И тут ты ощутил огромный мир. И у тебя была встреча с Богом, встреча с миром. Он есть мир. Вот это вот, вот именно подхватить это, ухватить этот момент. И да, Бог, он во всем.
Еще один момент добавлю. Встреча с Иисусом распознается не по чувствам, а по результату после встречи. Все поняли, да, о чем я говорю? То есть только я знаю одно. Те, кто встречались с Иисусом, у них в глазах Иисус. У них в лице они сияют. Поэтому не надо мне рассказывать метод, с каким тебе пришел Иисус. Я вижу результат того, был с тобой Иисус или не был. Аминь, да?
И ты продолжаешь его преследовать, ты не останавливаешься.
И поверьте, после этого ты еще голодней стал, а не получил. Да? Пожалуйста, следующий вопрос.
Как научиться входить в его присутствие, в святое святых, валяться в духе и просто быть счастливым человеком? Не хочу остаться во внешнем дворе.
Это вопрос уже, да, такой интересный. Ну, как ты ответить? Валяйся. Я так скажу, что разве меня что-то может остановить от входа во святое святых? Нет. Чаще всего, дорогие, мы останавливаем себя. У нас дела. Сделай его Богом твоей жизни. Нет, вы не поняли. Чаще всего Бог в нашей жизни не Бог. Потому что Бог – это то, что на первом месте в твоей жизни. Окей? Распознай, куда втекает больше всего твоего времени. И время, ладно, ты на работе много проводишь. Куда втекает твое сознание и внимание, чем ты захвачен, этот предмет можно назвать Богом. Поэтому я так скажу, как это культивировать и развивать? Культивируй и развивай. Ставишь музыку, и я так скажу, у Бога всегда волны, всегда сезоны. Не застревать на одном, не превращать что-то в рутину. Как только чувствуешь рутину, рутина – это религия. Выходи оттуда, меняй что-то, меняй музыку, меняй позицию, меняй место своей молитвы и поклонения. Эмэ? И просто преследуй и преследуй его. А в Боге никогда скучно не бывает. Никогда. Сколько лет я в Боге, и он меня еще больше захватил, и еще больше в меня вкус появился преследовать его, чем даже в первый день моей встречи с ним. Сейчас еще больше вкус. Хорошо. Ты давай еще.
Да, я добавлю. Что может препятствовать этому? Это такие вещи, как непрощение, обида. Если с этими вещами не разобраться, то тебе будет очень тяжело входить в его присутствие. Ты будешь пробивать стену, которая непробиваемая, пока ты не разберешься с узлами. Как говорится, что как в Библии говорится, пойди к брату, перед тем, как приносить жертву, пойди к брату, разберись, если есть какое-то, он что-то на тебя имеет. А потом иди назад и принеси жертву, потому что жертва не будет принята, если есть кто-то против тебя что-то имеет.
Хотелось бы услышать от вас о принципах воспитания детей. У вас опыт большой и основан на правильном Божьем подходе, который вы накопили за жизнь. Каких стереотипов в воспитании следует избегать, дабы не взрастить в ребенке ненужное, что в дальнейшем ему будет вредить? Какой подход с точки зрения библейской более верен? И стих «Розгой телу не навредишь, а душу спасешь» верно ли на самом деле переведен, так как многие психологи не советуют применять подобное в воспитании?
Сразу начнем снизу. По заднице можно давать и нужно. Но задница работает до определенного возраста. Поверьте, знаю. Окей? Знаю. Задница работает до определенного возраста. Потом надо уже работать с головой своего тинейджера и ребенка. Окей? Сразу скажу, вы знаете, это настолько огромная тема, что сейчас можно посвятить целую весь день. Я это не хочу делать. Я коротко суммирую все. Каких принципах учить, какие стереотипы закладывать. Дети, это будет копия твоя. Первое, что делаешь ты, коротко. Самый огромный месседж в одну минуту. Все, что будет в тебе, ровно жажда твоя по Богу. Иногда ты думаешь, смотришь на своего ребенка, думаешь, это я, да, это ты. Это абсолютный ты. Это просто ты научился играть роль, а он вне роли показывает тебя настоящего. Некоторые люди говорят, не верю. Поверьте, не во всех случаях, но в большинстве дети зреют, смотря на родителей. Они с вами проводят дни, годы. Они видят все ваши скандалы, конфликты. Они видят все ваши терки. Они видят ваше настроение, характер. И хотите или нет, они это адаптируют. Мы знаем, потому что мы выращивали детей, мы даже заветы заключали, никогда в доме не орать, никогда, чтобы никто не дрался, то есть всегда они приходили к нам. Всегда, если в доме кто-то голос повышал, скажу, стоп, можно сказать это нормальным голосом, понимаете? То есть мы принципы развивали и стандарты, и сейчас, естественно, дети выросли, оба в служении, оба занимаются, естественно, мы молимся за них, продолжаем, потому что дьявол-то не спит и не дремлет, аминь? Я продолжаю молиться за моих деток и верю, что каждый из них, все они будут абсолютно принадлежать Иисусу Христу, но... Коротко сказать так, все, кем являешься ты, это все, кем будут твои дети. Хочешь изменить что-то в нем, начинаешь с себя. Начинаешь абсолютно с себя. Дети должны просыпаться, слыша музыку поклонения и зная, что в эту комнату мы не заходим, потому что у мамы 1.5-2 часа общения с Иисусом. Кто-то понимает? Все должны видеть тебя, где открытая Библия. Они должны видеть не боевики, они должны видеть поклонение по телевизору. Они должны... Кто-то со мной? Дорогие мои, и поверьте мне, потом мы начинаем исправлять то, что мы сотворили своей жизнью. Поэтому, дорогие, особенно молодым родителям говорю, пожалуйста, творите себя, и вы автоматически творите ваших детей, потому что это все зеркало. Будут поправления, будут свои там вещи, но основная часть их характера базируется на том, что они видят в своем доме. Пожалуйста, любимая. Жена сказала аминь, значит, все сказано. Хорошо.
Интересует такой вопрос. В ваших проповедях, а также в книгах Кэтрин Кульман, вы говорили о цене, заплаченной за то, что вы имеете сейчас, то есть близкие отношения с Богом, желание Его всем сердцем. Что это за цена?
Цена очень простая. Каждая сфера моей жизни должна быть абсолютно продана и отдана Богу. Вопросов много, я укорачиваю. Вы со мной, да? Другими словами, некоторые люди говорят, какая цена? Цена – это подчинить свои мозги Ему. Это не деньги, это... Хотя десятая часть отдается, жертва отдается, мы даже об этом не говорим, это даже не наше. За деньги мы не говорим, потому что оно уже не наше, окей? Мы говорим сейчас о цене моей жизни. Помните, что Иисус сказал? Цену. Помните, первая цена, которая... Вот, Иисус встречается с богатым юношем. Помните, что Он ему сказал? Оставь все. Это не о деньгах только было. Он говорит, оставь все, оставь всех, оставь свой прежний образ жизни. Какую цену уплатили ученики? Такую же самую, которую Иисус сказал этому богатому юноше. Он им сказал, оставьте все, следуйте за мной. Они оставили. Он юноше сказал, оставь все, следуй за мной. Он не смог. Поэтому цена, можешь ли ты оставить ради Иисуса и его призвания все? Вот это цена. И попробую плати. Вот это цена. Деньги это даже не цена. Кучу бабла вывалил и все, люди думают, цену уплатил. Стоп, стоп, стоп. Цена это не поехать на какую-то конференцию. Это продать свою жизнь и подчинить все сферы своей жизни под его ведение и его мечту. А вот это стоит, я так скажу, дорого и времени, и усилий, и молитвы, постов. Вот это цена. Вот это то, что я считаю ценой. Ценой это как подчинить себя и сдаться, уступить Богу вот внутри себя, чтобы он через тебя смог совершить ту мечту, которую он тебе дал. Вот это цена. Ты хочешь что-то добавить? А может, хочешь? Не хочешь. Хорошо.
Как преодолеть неправедный контроль со стороны служителей церкви?
Просто уходим. Я шучу. В принципе, это тоже опция. Это тоже опция. Я так скажу, если есть там контроль, особенно неправедный контроль. Во-первых, первое, самое первое, уходить не стоит, это шутка была. Перестань поддаваться контролю. Не контролируйся. Тебе спросили, где ты был, а какое ваше дело, брат-товарищ, проповедник. То есть вы должны понять, что не поддавайся контролю. Контролю поддаются те, контролируют тех, которые контролируются. Кто-то со мной? И об тебя просто разобьются. Да ух, ты неприступный. Мне сколько раз мне говорили, ух, тебе не доберем. Ух, тебя не... Я говорю, да, потому что я не отдам моей свободы. Контроль, если ты поддался контролю, это ты кому-то отдал часть своей жизни для управления. Я никому, кроме Иисусу Христу, не отдам мою жизнь. Поэтому, выйдя из-под контроля, это не просто как их ты не изменишь, они просто через и тебя не будут контролировать, они переключатся на других людей, будут контролировать. Старая структура живет на контроле. Ты у них заберешь контроль, ты у них из церкви жизнь забрал. У них теперь нет смысла существовать, потому что вся религия живет на контроле, а не проповеди из контроля, контролирующие. За людьми все слежка, братские это контроль, отлучалки, контроль. Вся жизнь контроль. Поверьте, я знаю это, я там был воспитан. Поэтому заберешь у них контроль, ты потеряешь, они потеряют смысл для существования. Первое, перестань поддаваться контролю и забери свои права на себя и имей их. Ты имеешь только права на себя, и ты их имеешь право отдавать. Второе, если не меняется что-то, спокойно выходим в двери. Церквей на планете Земля много. И находим другую. Нет церквей, начинаем, ходим на домашнюю группу. Нет домашней группы, еще проще, начинаем свою. Ставим музыку, приглашаем друзей, и просто здесь свобода, мы любим Иисуса, мы поклоняемся Богу, и делай без контроля, как тебе нравится. Сразу скажу, это то, что сделали мы. Мы прошлись, попробовали, нигде мы не могли найти, не потому что все плохие, а потому что там или не то понимание, или немножко люди идут в другое направление, чем нам хотелось бы. Мы посещали хорошие церкви, но я так скажу, что мы сказали, нет ничего, начинаем наше. И мы открыли свой дом и начали домашнюю группу, и это переросло в движение. Поэтому, пожалуйста, контроль – это самая легко исправляемая сфера в жизни. Просто перестань контролироваться. Хочешь добавить?
Если человек временно не посещал церковь, и его за это исключают из церкви и говорят, что он станет неверующим, как это расценивать?
Когда исключили, просто идти, не останавливаться. Просто вот так вот выходишь и не останавливаешься. Пожалуйста, не будьте тупыми овцами, которые ведутся на вот это. Которые ведутся, вот это, знаете, это то письмо отталкивается, скорее всего, от этого. Они как похожие, знаешь, вот опять мы в религию, опять мы в контроль. Дорогие, мы живем в мире техники, в мире, просвещенном мире интернета. Вы можете сейчас поклоняться, жить, питаться и найти общение, если не физически, то через интернет. И живите спокойно, живите свободно. Поэтому я так скажу, пожалуйста, ты хочешь добавить, да? То есть это очень просто. Если меня отлучили и говорят, что ты станешь неверующим, что такое верующий? В церковь ходить? О чем мы, ребят? До какой уровень мы опустились? Сколько раз Павел был в церкви? Был ли он членом церкви? Откуда мы это придумали? Членство, все эти бетонные стены, это вообще не то, о чем Иисус говорил. Иисус говорил о теле, а тело может быть в разной форме, в разных местах, в разных зданиях. Могут быть вообще вне зданий. Поэтому, дорогие, пожалуйста, давайте вырастим из младенческого, да, отвечая на вопрос, мышления. Если отлучили, я советую продолжать идти. И ты наткнешься на что-то хорошее. Окей? Amen.
Здравствуйте, Андрей и Светлана. Почему множество людей, прошедшие 1, 2, 5 энкаунтер, приезжают сразу обновленные, освобожденные, зажженные, исцеленные, но месяц-два они возвращаются к прежней жизни, и через время еще хуже их состояние и духовное, и физическое, и жизнь поглощается в рутину?
Амин. Хороший вопрос. Мы с этим встречаемся постоянно, и служители энкаунтера знают вообще, о чем речь идет. Человек никогда не изменил свой образ мышления. Человек никогда не изменил свои ценности. Человек не посвятил свою жизнь Богу. Он пережил хорошее чувство. Поверьте, когда люди приезжают на энкаунтер, это не их атмосфера, это иллюзия. Они попадают в атмосферу центра трансформации, если мы проводим энкаунтер. Они попадают в атмосферу команды, которая постится и молится, и которая годы ходит в глубине и зрелости с Богом. Они попадают к людям зрелым, они попадают к генералам веры, они подходят, и люди... И вот эта иллюзия, это эйфория, месяц-два и все. Почему? Потому что теперь тебе нужно строить свои взаимоотношения, менять вот эту коробочку. Самое первое – это изменить свое мышление, второе, изменить свое окружение. Как мы говорим на этой проповеди, да, Саш, который, как она называется там? Победоносная жизнь. О, победоносная жизнь. Там четко описывается все по пунктам. Мы даже эту тему специально сдвинули, потому что ее после эйфории ребята не слышали. Мы ее сдвинули чуть дальше, чтобы ее смогли услышать. И поэтому я так скажу, дорогие, что первое, образ мышления не был изменен. Второе, вы пошли на компромиссы со старым, и вы не захотели измениться. Поэтому они жнут то, что они посеяли. Поэтому, когда человек хочет изменить что-то, он встает и выходит из старого места. Никто не идет из болота изменяться и потом назад возвращаться в болото. Поэтому, дорогие, у каждого свое оно. Я так скажу, вы здесь, знаете, почему вы здесь все? Вот все сидят здесь. Потому что вы изменили образ мышления и решили поменять свое местоположение. Вот и все. Вот поэтому вы здесь. Очень просто. Каждый из вас сделал решение, и ваш энкаунтер не остановился через 2 месяца. Некоторые из вас здесь годы, уже годы здесь, и вы продолжаете только расти, укрепляться и зреть в Иисусе Христе, потому что вы сделали этот шаг. Поэтому я бросаю вызов всем, кто сделал энкаунтер. Покинуть свое старое общество, изменить свое мышление и окружить себя людьми веры и силы. Даже если это требует переезда в другой город, в другой штат и в другую страну. Это стоит того, поверьте мне. Это стоит того. Понимаете? Это стоит того. Хочешь добавить? А может, хочешь?
У меня такой вопрос. Если Бог все знал, почему сотворил Люцифера? Если он знал, что тот возгордится, а потом людей создал, если он знал, что они ослушаются, даже Агнец был уже готов до создания мира к закланию, не лучше было бы сотворить людей без Люцифера и быть с Отцом Вечности в любви?
Так хорошо. Люди без Люцифера. Так хорошо. Они не знают ни добра, ни зла. Зло от них спрятано, потому что поэтому как чебурашки в пухе все ходим. И никто даже... И зло от нас спрятано. Это иллюзия. Бог создал личностей, даже Люцифера, со своим характером и волей выбора. Бог не творит роботов, Он творит детей. Если это относится к нам, Бог творит детей. Как Он будет знать, если ты любишь Его, когда у тебя кроме Него нет никого? Это все равно, ну, вот она одна на планете женщина. Ну как, Адаму было классно, говорит, ты самая моя любимая, Еве. Потому что, елки-палки, только она и обезьянки. Понимаешь, да? То есть выбор-то был небольшой. Вы знаете, опять же, это вечный вопрос курицы и яйца. Яйца и курицы. Дорогие, пожалуйста, остановитесь, поймите то, что когда Бог родил человека, когда Бог создал его, вдохнул жизнь в него, Он поставил его в сад, где поставил 2 дерева, Он должен... Нет, вы знаете, что нет такого момента, что Он дал тебе свободную волю, но спрятал дерево познания добра и зла. Он должен тебе дать доступ. Хотел Он это сделать? Конечно, не хотел, но если он забирает дерево, он лишает тебя выбора, а значит, лишает тебя решения. А то, что не может принять решение, не может считаться свободной личностью. Все за мной?
Поэтому Люцифер должен быть, и Люцифер сам решил это сделать. Бог знал. Ну и что, что Бог знал? Бог просто позволил этому произойти. Потому что Бог знает еще одну вещь, что в конце всех концов Люцифер побежден, и невеста рождена будет, которая влюблена в него, у которой под ногой сатана, не которая плюшевая там под деревом жизни валяется и кушает помидоры эти вкусные. Извините, я верю в невесту, которая среди миллиона богов, Люциферов, бесов, людей выбирает его. И тогда Бог знает, у тебя было предложено все, и ты влюбился в меня. И вот почему, еще отвечаю дальше на вопрос, вот почему Бог прячется. Потому что найти его сможет тот, кто ищет. Вот почему Бог не открывается лицом к лицу и не просто и на тротуаре не сидит там и ждет тебя. Он открывается тем, кто ищет его, потому что Бог хочет точно знать, кто действительно влюблен в него. Вот и все. Простой ответ на вечный вопрос. Бог хотел любви и хотел знать, это настоящая любовь или ты выбрал его. И вот поэтому вся эта тема и включилась, чтобы родилась невеста сыну Бога, которая выбрала Бога не потому, что кроме Бога больше нет никого, а потому, что было миллионы вещей, и я распознал самое то поле, на котором эта жемчужина, продал все и купил это поле с этой драгоценностью. Окей? Вот и все. Поэтому, когда Бог будет говорить ко мне, ты полюбил меня, войди в радость Господина, войди в мое царство, он будет знать, что я полюбил только его и его. И у меня была возможность полюбить что угодно, и у тебя тоже. Но мы выбрали его. И вот в этом ценность всего создания человечества, всего создания этого мира, что человек во всех выборах выбрал его.
Хочешь добавить? Аминь.
У меня такой вопрос. Как молиться за неверующих родителей и за неверующую дочку? Они у меня мусульмане.
Спокойно. Отдаешь их в руки Иисуса Христа? Говоришь так. Я провозглашаю в духовный мир. Эти люди не уйдут, пока не будут иметь возможность сказать Иисусу «да». Они не уйдут неспасенными и не циклятся на тех, кто не приходит, а перевести свое внимание на тех, кто кается сейчас и приходит к Отцу. Потому что в глазах твоих они родственники, в глазах Бога все его дети и все идут в ад. И когда у меня такое тоже, я тоже зациклился на некоторых членах моей семьи, Бог говорит, я не понял, это члены твоей семьи или члены моей семьи? Поэтому отдай их в мои руки, мое время для них придет. Мусульмане, они сатанисты, неважно. Просто отдай их в мои руки, покрой их ходатайством, молись за них, естественно. Но инвестируй себя в то, что сейчас уже созрело к жатве. Все понимаете? Инвестируй, вкладывай себя туда, что уже кричит о помощи, что уже готово повторять эту молитву покаяния и хочет прийти к Отцу. Поэтому, дорогие, не циклитесь на членах вашей семьи, потому что они могут украсть у вас время и украсть у вас возможность привести детей в Царство Небесное. Поэтому отдал их в руки Бога, посвидетельствовал им, чувствую, что напряг идет, они не принимают. Во-первых, ты ничего не можешь сделать, приводит к покаянию только Святой Дух. Это значит, что я позволяю ему в свое время вмешаться, отдаю их в руки и не циклюсь на этом, потому что они такие же самые души, как и души других соседей, которые готовы к жатве, которые готовы к покаянию. И я сосредотачиваю свою жизнь, свое служение на покаянии тех, кто готов. Все со мной? А? Вот это моя позиция.
У меня вопрос из проповеди «Крепости и твердыни сознания». Можете ли объяснить более подробно, как разрушить эти твердыни в моем сознании?
Я уже не знаю, как подробнее объяснить. Эта тема так разжевана была. Я не хочу повторяться, но я так скажу. Ты распознаешь твердыню, окей? И ты начинаешь не просто рушить эту твердыню, ты начинаешь на месте этой твердыни строить твердыню Бога. Кто-то понимает? Потому что, когда ты грешил, это свободное время, в котором ты проводил во грехе, теперь куда-то должно деться. Все со мной? Теперь это время должно быть посвящено Богу. То есть я начинаю строить другую твердыню. Я начинаю, это будет тяжело, поверьте мне, сознание человека ненавидит перемены. Наш мозг любит рутину. Наш мозг любит рутину. Наш мозг любит. Наш мозг не любит развиваться, он рутину любит. Он не хочет учиться. Кто-то понимает, о чем я говорю? Как только я начинаю учить другой язык, ты с ума сходишь, твой мозг с ума сходит. Как только начинаешь познавать что-то другое, ты растягиваешь себя. Дорогие мои, твердыня, она нигде, она вот здесь. Как я ее построил, так я начинаю строить другую. Иногда я даже не рушу твердыню, я просто на месте этой твердыни начинаю строить Божью крепость. Начинаю это время полностью отдавать Ему. Начинаю теперь, если я делал это, я теперь посвятил это время там спортзалу, правильному питанию, жене и деткам. Я посвятил это время Богу в молитве, в посте, в чтении. Я просто посвятил, я начинаю строить другие твердыни. И потом, когда ты начинаешь строить эти твердыни, ты увидишь, как все остальное рухнет. Просто начинай строить твердыни Бога, и все. Поэтому я не знаю, как объяснить. В теме, в принципе, было все довольно-таки хорошо разжевано. Ты хочешь добавить что-то?
У меня такой вопрос. Как Господь смотрит на кодировку от пьянства и курева?
Ну, кодировка – это вообще же не чистые вещи. Объясняю, что кодировка – это короче, гипноз. Это гипноз, когда у меня был человек, который был, курил, не мог бросить годами. И он пошел себя, закодировал или загипнотизировали его. Да, он перестал курить. Но зато я увидел его, он потерял абсолютно радость. Он стал очень грустным человеком. Это был мой напарник по работе, когда мы еще работали в зубном офисе. Я был зубным техником, и в офисе работали, и он сидел, мой напарник, просто рядом вместе работали. И я смотрю, как он просто паник, и я думал, это пройдет немножко, и он был просто очень-очень грустный человек. То есть я скажу так, что с позиции Бога это абсолютно оккультная тема, окей? Это ты открываешь свою дверь, и ты не знаешь, что ты впускаешь, чему ты открываешь дверь. Да, тебе одну дверь закроют, но поверьте мне, при одной закрытой двери ты впускаешь того, кто откроет 10 дверей. Поэтому кодировка – это абсолютно не Божье, абсолютно… Иисус 2000 лет назад уже помог всем. Просто достаточно задать вопрос, насколько сильно ты этого хочешь, насколько ты хочешь свободы. Что ты рад ради свободы сделать? Окей?
Интересный вопрос. Не хочу в новую жизнь нести ни отчество, ни фамилию, данную физическим родителям, а заодно и также и имя поменять.
Многие люди меняют имена и фамилии. Мы знаем людей, друзей, которые у нас были, они поменяли все. Поменяли все свои отчества, имена и фамилии. Опять же, народ. Иногда думаешь, вот эта глубина пошла, да? Ты черпаешь просто пласты такие, да? Я так скажу, у Бога был даже такой момент, где Он просто любил давать новые имена. Помните, да, в Библии? Ты Петр, да? Ты сыновья Грома там, и так далее. То есть он давал именно... и имена своим детям. Но он давал больше не имена новые, он давал им функции. Он давал им как часть действия тела. И это отзывалось в имени. Я так скажу, ничего нет в этом плохого поменять свое имя. Особенно если какая-то фамилия странная. Поверьте, я встречался со странными фамилиями. Их просто нужно просто уничтожить некоторые фамилии. И просто забыть. Окей? Я не буду здесь повторять сейчас ничего. Не хочу никого обижать. Но я так скажу, что если у тебя фамилия нормальная, имя нормальное, то почему бы, зачем менять? А если хочешь, да меняй себе на здоровье. В Библии это не грех.
Дальше. Скажите, пожалуйста, что делать, если уже долго живем в нищете? Десятину отдаем, разрушали родовые проклятия, связывали духов долгов и нищеты, требовали восстановления справедливости, и чтобы вор вернул семеро. Просили Бога перевести нас на Его обеспечение. Что нам делать дальше?
Опять, что мы называем обеспечением и прорывом финансовым? Кто-то сидит и говорит, да, мне достаточно, чтобы все уплатить, на банке были деньги, мог пригласить людей, гостей и нормально заправить машину. Кто-то называет это миллионы и тысячи, поэтому на вопрос сложно ответить, потому что если человек отдает верно десятину, Бог не может тебя держать в нищете. Это просто противозаконно, то есть не может. Посоветую такой один момент, который был у меня. У меня был момент, где просто все как остановилось, все пришло в тупик. И я сделал от себя, сделал мощнейшую жертву в церковь. Я просто сделал огромную жертву, которая почувствовалась. И это были не только машины, это был и счет на банке, и это было внутри дома все ценные вещи. То есть один момент, и просто я прям почувствовал это, что Дух Бога влечет меня к настоящей жертве. Поэтому я так скажу, что у меня прорыв пришел, когда я действительно сделал жертву. Не просто там, знаете, отдавал время от времени то и то. Я собрал все, я сказал, Бог, я отдаю это тебе. Помните, как Соломон взял, сделал 1000 всесожжений? Он просто сделал какую-то жертву, которую Бог даже не просил. Почему я это делаю? Потому что я хочу моего прорыва. Кто-то понимает, да? И когда я хочу прорыв, я делаю что-то из рамок вон выходящее. Поэтому посоветую этим людям, этой семье, сделать жертву, которую Бог откроет. Он откроет, может, какую-то миссию, какого-то служителя, какой-то детдом, какую-то семью, неважно. Что Бог тебе откроет? Просто возьми и сделай реальную жертву. Жертву, чтобы у вас зазвенело у всех, чтобы эта жертва еще чувствовалась в процессе полгода, что вы ее сделали. Вот эта жертва. Поэтому я так скажу, что у меня прорыв пришел именно так. Потому что я много чем занимался, много чего мы со Светланой отдавали, но настоящий прорыв, финансовый, духовный, физический, настал тогда, когда я сделал сам персонально очень серьезную, радикальную жертву для Бога. И Бог это расценил как любовь к Нему. И к нам просто пришел прорыв, и все. И по сей день мы живем, исходя из того прорыва. Поэтому вот такой совет.
Как сделать своих детей друзьями, особенно подростков?
Если вы уже не были друзьями, я так понял, да? Если уже не были друзьями, то подростков друзьями уже сложно сделать. Ты просто можешь быть с ними, я так скажу, на нормальных родительских правах. Друзьями нужно становиться, когда ребенку 3, 4, 5 лет, и когда я брал моего сынулю, и мы с ним ехали на рыбалочке, вдвоем проводили время. Кто-то понимает, да? Мы с ним вместе ехали, покупали лего-конструктор и вместе строили лего, окей? Мы вместе с ним смотрели мультики. Да, папа сидел и смотрел мультики. Папа тоже мультики любит смотреть, да? Мы смотрели мультики. Дорогие, друзьями становятся вот там. В возрасте тинейджеров ты уже будешь просто штопать, потому что друзей он уже, скорее всего, тинейджеры определили для себя. Кто-то понимает, да? Они уже имеют. Поэтому дружба, сразу скажу, завоевывается с молодости, с детства. Вот там дружба, там семена дружбы. И потом, что делает тинейджер? Он даже не хочет иногда там слушаться, но он из-за респекта дружбы к папе, он это делает. То, что я знаю с моей дочкой и с моим сыном, они респектируют, они уважают и дружат. И из-за этой дружбы они просто слушаются тебя. Окей? Поэтому дружба – это классно. Пожалуйста.
Чуть-чуть добавлю. Что тоже подразумевается дружба? Вот как бы мы с тобой тут это самое, там, бари-бари, или просто как, ну, ты понимаешь его, он понимает тебя. Знаете, в этом, в отношениях, знаете, когда они были детьми маленькими, как бы, ну, потому что есть родители, которые им вот им больше нравятся, когда дети маленькие, или кому-то нравится, когда они уже начинают подрастать, уже свой разум, уже мышление, им интересно. И, знаете, когда дети маленькие, ты относишься с ними как к детьми, но потом, когда они подрастают, ты не знаешь, как с ними иметь дело, как с ними разговаривать. Ты с ним утю-тю-утю-тю, а он уже взрослый, борода ходит по дому и говорит басом. Ты не понял, как это произошло, где я что пропустил. Вот. Но, знаете, оно как... А все равно оно не поздно. Может, вы не будете там слишком, там, как вот... Все равно ты родитель, ты отец, и ты мама, и ты мать. Ты не будешь подругой, и это 100%. Но ты можешь иметь эту связь, этот connection с ними. Как это сделать? Просто заинтересоваться их интересами. Инвестировать просто... Вот слушай тупо их день, как он у них прошел, поддержи их. А, вау, ну... Вау, я тоже в шоке, как он поступил с тобой. Просто поддержи его и просто пожалей там, знаете, или ее. Ну, будь злой вместе с ней, как вот с ней неправильно поступили, там, или что, и радуйся вот вместе с ней, как вот. Просто дай, ну, как бы, увидишь, что ты, им понять, что ты их не, ну, как, не с надсмешкой, не свысока на них смотришь, как вот мама или папа, знаете. Не давать сразу советы им, как, знаете, как первое, что выходит, дать совет. Просто побудьте, просто поддержите. Что делают друзья в основном? Вот что вот мы себе, я в себя когда вспоминала, вот у меня были подруги. Мне что, совета хотелось? Нет, мне хотелось подруги, которая поддержит меня, которая постоит за меня горой, морду кому-то даст. Вот. И вот это, знаете, и я когда начала это делать со своими детьми, я увидела, что я начала завоевывать как бы дружбу. Им хочется мне что-то рассказать, свой день, или вот, и они меня не сторонятся. И когда я предлагаю куда-то поехать вместе, с удовольствием. Поэтому вот так вот. Это можно построить, это можно сделать.
Да, и в возрасте тинейджеров это делается, ты инвестируешь в себя в их интересы. Okay?
Например, мой сын что-то делает, я с ним. Он там что-то хочет с машиной сделать, я выхожу сразу же с гаража, открываем капот, вместе там смотрим. Он захотел фильм посмотреть, я говорю, поехали, сынок, посмотрим фильм, который тебе там нравится. То есть инвестируйте себя в их интересы, не тяните их на свою сторону, придите на их платформу, и оттуда, если дружбы уже не было, то там хотя бы контакт уже будет такой, окей? Хорошо.
Здравствуйте, Андрей. Почти всегда слушаю ваши проповеди, и они меня вдохновляют. Хожу я в церковь не такую, как ваша, но там нет того, что вы даете. И реально после ваших проповедей мозги начинают включаться. У меня вопрос. Может ли быть служение по послушанию пастору? Очень часто заставляю себя служить, но ловлю себя на мысли, что делаю это из-за того, чтобы угодить пастору, но не Богу.
Элемент послушания есть везде. Но если твое послушание превратилось в рабство какому-то человеку, понимаете, да? Это уже обочина. Я скажу так, что человек призван Богом жить счастливо на этой земле, а значит найти свое призвание. Я так скажу, что мы не можем идти против пастора. Все, что мы можем сделать, просто спокойно попрощаться и найти то место, где ты сможешь реализовать себя. Поэтому я так скажу, что... Но послушание везде имеет место. Если ты у этого пастора находишься, да, вы должны слушаться его. Да? Если церковь не такая, попытайтесь найти такую. Нет такой, начните такую, если Бог вас туда влечет. Но я так скажу, что послушание везде есть элемент, и любой пастор, естественно, требует элементарного послушания. Мы сейчас вот тут с вами сидим, делаем вот это прекрасное место. Вы знаете, сколько людей сейчас в послушании сидит? Люди на камерах, спасибо, ребята, да? Люди, которые, команда порядка, там, то есть много людей сейчас в послушании делают. Здесь дело в том, что слушаешься ли ты то, что строит тебя, или ты просто как раб слушаешься. Поэтому я советую лучше найти свое и слушаться то, что тебе, что твое, окей? То есть в моей сфере. Ты хочешь добавить что-то, да?
Да, нужно очень, очень важный такой аспект – убрать страх людей. Вот страх, и все. И там, может, ничего такого нету, просто, ну, ты делаешь свое дело, но у тебя вот этот страх, чтобы вот не сделать что-то, что сделать что-то не то. Чтобы, и у тебя, знаете, у многих, особенно вот я с этим тоже, мы сталкивались, люди пришли к нам, приходили с религиозных церквей, где пастор — это Бог, и там он доминирует, там, чтобы не отключили, то есть не отлучили, и отключили тоже. Отключка. И все. И у них страх, чтобы все делать правильно, как вот как пастор скажет, как лидеры скажут, чтобы не дай Господь что-то сделать не то. И они ходят под этим страхом людей. Это контроль. Успокоиться нужно. Я делаю это дело. Я хожу перед Богом, я это делаю для Бога. Да, я помогаю этой церкви, я помогаю пастору служить, там, проповедовать, молиться, что-либо там я не делаю. Но убрать страх, убрать вот это хождение перед людьми. И все, перед человеком бояться что-то сделать не то. Вот этот момент. Если там действительно церковь, которая, служение, которое вот идет только вот все совершенное, все и карается какие-то ошибки, тогда, ну, уходи оттуда. Потому что это уже, ну, нету совершенных людей, нету совершенно, ну, как бы, совершенной церкви. Это просто, это глупость. Но мы все должны как бы понимать, что перед кем мы ходим, что мы все допускаем какие-то ошибки и где-то какие-то моменты, но да, вот этот вот, потому что я лично, у меня, как я сказать, у меня лично перед людьми у меня никогда не было страха, но я видела, как люди мучаются, подходят к тебе, вот ко мне, и их губа нижняя трясется, руки дрожат, и они боятся что-то сказать. Знаете, и мне так неудобно. Ну, вы что, люди? Я простой человек, я простая. И неужели я такая страшная? И я не требую что-то сверх. И когда они что-то там где-то оступились, и они десятой дорогой обходили. Думаю, да что это такое? И я просто, знаете, ломала это в них. Знаете, я уже и подходила, я уже и приглашала в гости, и один на один, пытаясь показать, что все нормально. Знаете, это вот тут нужно сломить, а именно отхождение перед людьми, как я хожу перед Богом. Это просто человек. Человек, который допускает некоторые ошибки, который такой же, как и я. Но то, что у него титул пастор или лидер, или еще кто-то там, знаете. Просто сломать это в себе. Я знаю, что многие с этим живут. Многие с этим, оно может в какой-то большой мере или маленькой мере, но оно у нас есть. Это именно сломить это угождение людям. Все. Уважение, да, но угождение должно просто уйти. Именно люди. Мы должны угождать Богу в первую очередь.
Да, и если невозможно покинуть церковь, что я обычно не советую, это уже крайняя мера. Понимай то, что послушание – это ты, во-первых, не перед человеком делаешь. Тебя пастор попросил, делай это для Бога. Понимаете, да? Вот просто с сердцем делай для Бога, пока не придет твое время. Но опять же, мы не знаем человека, и мы не знаем, какой контроль там может быть, да? Поэтому стороны могут
оно
быть разные.
С двух сторон. Поэтому да. Я говорю, что не надо ничего покидать, не надо просто увидеть, что да. Это. Потому что нормально, даже в хороших церквях, вот есть люди, которые с прошлым, у них в прошлом был контроль. И они приходят в живую, хорошую, нормальную церковь, где любовь, где это. И у них не автоматически это с собой приносят. И они начинают бояться всех, всего и всех вокруг. Все именно лидерских позиций. Независимо, пастор
ну
это.
Да, или... и потом приходят сплетни, пастор недоступный, и человек ни разу ко мне не подошел. Знаешь, то есть ты сидишь, и ты просто удивляешься. Поэтому да, поэтому это страх человека должен быть разрушен. Okay? Хорошо, дальше.
Как избавиться от духа Иезавели, если я нахожу его в себе?
Ты, наверное, женщина написала, да? Света, как?
Мочить.
Первое, сразу победа начинается с того, что дух, во-первых, уже распознан. А я так скажу, что ненавидит дух Иезавели? Не человек. Больше всего дух Иезавели ненавидит послушание. Она не может слушаться и подчиняться высшей власти. Поняли, да? То есть Иезавель, она привыкла крутить все вокруг себя. Поэтому что делать, если распознал? Стать в позицию подчиненного в каком-то служении и начать слушаться. Вот так ты просто начнешь просто... И так же само распознать и сказать, этого во мне больше нет. Потому что не путайте характеры Иезавели и демона Иезавели. Алло, алло. Потому что некоторые думают, это бес. Это ты. Это не бес. И это не выходит, над этим надо работать. Окей? Потому что некоторые люди, поверьте, это не относится к какому-то полу. Чаще всего к женщинам прикрепляется, но мы знаем истории с мужчинами. Это просто доминирующий, властный, контролирующий, не подчиняющийся дух. Окей? Поэтому я так скажу, что делать? Стать под власть какого-то служителя, стать под власть своего мужа и просто делать то, что тебя просят, и все. И ты увидишь, вышло оно или нет. И так же самое, если этот бес, он должен покинуть тебя, он не имеет права. Если это часть твоего характера, работай над ней и разрушай это. И все. Дальше.
Правильно ли намеренно использовать воображение в молитве и в жизни? К примеру, видеть себя на небе с Иисусом, в общении с Отцом, или просто, ходя по улице, видеть, как Иисус любит людей, сделать это стилем жизни, именно жить видением ежедневно. Почему-то мне кажется, что это один из самых важных принципов веры, но часто терзают сомнения по поводу намеренного использования воображения. И еще чаще я вижу необходимость в этом, потому что без воображения жизнь становится сухая и механическая. Кажется, что ответ у меня уже есть, но хотелось бы услышать подтверждение от людей с большим опытом и желательно с примерами из собственной жизни. Спасибо.
Абсолютно. Воображение. Объясняю. Мы все воображаем всегда без остановки каждый день. Точка. Это значит, что мне не нужно начать воображать. Мне нужно свое воображение перенаправить. Воображать себя с Иисусом – классно. Воображать себя с другим партнером в кровати – это опасно. Окей? То есть, поверьте, мы воображаем без остановки. Сейчас ты сидишь, слушаешь меня, и в твоем голове во время речи всплывают картины. Картины – это то, что воображение рисует. Окей? Поэтому воображение не останавливается. Да, можно, да, нужно, и это должно стать образом жизни, помышлять о Божьем. Библия много об этом говорит. Размышляйте о том, помышляйте о высшем, идите туда, обновляйте, преображайте свой разум постоянно. 2 Коринфянам 3:18, смотря на него, как превращаемся, преображаемся в тот же образ. Это воображение, смотря на Господин Дух. То есть я так скажу, да, правильно, нужно, абсолютно. Там, по-моему, еще какой-то был, да, вопрос? Там просто много написано. Все нормально, да? Ты хочешь добавить?
Ну, это 100%. Воображение, мы движемся это, именно хорошим воображением, как Андрей сказал. Есть два, есть, негативное воображение. Мы говорим о хорошем. Большинство, что я слышала и на своей личной жизни пережила, то, что я воображала годы назад, я сейчас живу в этом. Потому что это Дух Святой, это вот эти картины, это, можно сказать, пророческие картины, которые Бог показывает тебе. Да, которые,
да, здесь есть хочет момент, вести из тебя. Да, здесь есть момент, чтобы воображать то, что Он показывал. Например, он приводит Авраама и говорит, смотри на звезды, воображай. Поняли, да? Он привел его к песку, говорит, можешь посчитать? Нет, столько детей будет, воображай. Говорит, сейчас мечтай, прямо сейчас начинай мечтать. К Саре приходит и говорит, у тебя в следующем году, в этом месяце будет, у тебя будет ребенок через год. Начинай воображать. Кто-то понимает, да? То есть, что Бог делает? Он приходит со словом и заводит твое воображение. Поэтому есть три воображения. Воображение демоническое на разрушение. Воображение свое душевное, которое в процессе приводит к тебя к падению. Потому что обычно человек воображает то, что не его, ревнует, завидует. Все со мной, да? То есть, мы, человек такое существо. И демонов не надо, мы сами навоображаем. И есть воображение высшее, с третьего неба. Это вот это воображение. Я, другими словами, я вхожу в отношения с Богом, в близость с Ним, в молитву. И в этой молитве, когда сливается мой дух, я начинаю видеть картины. Все духовные люди, вы понимаете, о чем я говорю? Мы начинаем видеть картины. И вот эти картины, что, когда я увидел их, это значит, легально тебе дана картина, которую ты можешь в процессе дня теперь прокручивать и воображать. Продолжать смотреть на звезды. Больше Бог ему не говорил смотреть на звезды. Но я уверен, всякий раз, когда Авраам поднимал свою голову, он всегда вспоминал. И начинал представлять столько детей, такое огромное наследие. То есть, поэтому я скажу, три воображения. Демоническое на разрушение, свое собственное, которое тебя приведет к разрушению, и Божье воображение, которое приведет тебя туда, где ты должен быть, Авраам и Сара, окей? Туда, где вы должны быть. И вот это воображение, оно нас ведет. То же самое со Светланой. Мы находимся обычно там, где вчера было наше воображение и сознание, окей? Поэтому, где ты сейчас находишься, это, скорее всего, навигатор, у тебя уже заработал, и там ты будешь завтра. Вот так.
Здравствуйте, родные. Вопрос в том, стоит ли терпеть, если вся семейная жизнь проходит в постоянных скандалах. С позиции мужа я глава, а ты никто.
Опять, когда я беру высказывание одной жены...
Одного человека
меня уже напрягает, потому что, честно сказать, при всех консультациях, когда приходил муж, садился, история была другая. В 99%. Поэтому, честно сказать, я бы, во-первых, на такие вопросы сложно отвечать, потому что я не слышал сторону мужа и не знаю эту семью. А второй момент, терпеть на себе. Мы понимаем, есть мужики, которые уничтожают, калечат, бьют. Я так скажу, есть момент, где, если, я так скажу, где это не нравится, да, и человек просто выходит. Моя мама после очередного побоя папой пообещала ему, что тебя может не стать за ночь. И папа очень быстро собрал чемоданы и унесся. Вот мама сидит. Моя мама не стала это терпеть. Окей? Она не стала терпеть побои. И я видел, как он быстро собирал чемоданы. Я видел. Очень быстро. Я разговора не видел. Потом она мне уже рассказала, что я, говорит, маленькая, я тебя не достану. Я тебя достану ночью, когда ты спишь. То есть, поэтому я так скажу, я против того, чтобы женщины терпели на себе поношения, побои. Можно не разводиться, можно на время рассоединиться, чтобы посмотреть, мое, не мое, хочу я жить, любит он меня, не любит. Все со мной, да? Поэтому развод я никогда не советую. Я всегда советую, американцы это советуют на консультациях, маленький небольшой separation на 2 недели. Это чтобы у всех улеглось и успокоилось, и мы сделали решение, что это, хотим ли мы это продолжать. Окей? Поэтому мой совет не разводиться, не падать в крайности. Во-первых, потому что мы не знаем обеих сторон и не знаем реальности, правду. Второй момент, если это так, можно сделать separation, уехать к маме, забрать деток, неважно, что угодно, просто побыть вне отношений с человеком, который избивает или издевается над тобой. Okay? И потом уже можно сделать решение адекватно. Пожалуйста.
Подскажите мне ответ на такой вопрос. Кто является помазанником Божьим? Мы все, так как мы равны, или же только пастыри, которые служат и так говорят о себе, что они помазаны? Хочется узнать правду. И еще, может ли женщина принимать исповедь? Ведь написано только священник. Говорят, что только священник может это делать. Значит, мужчина.
Ну, опять, значит, мужчина. Опять, мы понимаем, откуда идет письмо. Окей? Мы абсолютно понимаем вероисповедание, откуда идет письмо. И даже деноминацию, откуда идет письмо.
Женщина уничиженная, ей не дается никакая позиция, ничего, да? Во-первых, начнем сначала. Помазание – это отдельная вещь, чем призвание. Все понимаете, да? То есть все мы призваны, все понимаете, да, такое призвание? Всех нас призвал Бог. И все мы отчасти можем делать то, что Иисус сказал. Изгоняйте бесов, исцеляйте больных, идите проповедуйте Евангелие. Это мы все можем делать отчасти, потому что мы все дети Бога и призваны. Но есть люди помазанные. Помазанные в греческом это слово звучит как отделенный. Все понимаете, да? Это не просто тебя измазали маслом и сказали, теперь ты, идешь и делаешь какие-то подвиги для Царства Небесного. Помазанный – это отделенный, это для чего-то посвященный. Везде, где в Ветхом Завете помазывалось, оно отделялось. Оно отделялось для Бога, оно отделялось для Его употребления. Поэтому помазанником можно назвать не того, кого братья рукоположили, а кого Бог избрал, и за ним идут действия отца или матери духовной. Второй момент. Могут женщины быть служителями. В Библии были и диаконисы, и служителя. И Иисус точно такой, у него было послание. И Мария была, во-первых, первая у него после смерти. Я разговаривал с ним первым. Поэтому женщины в жизни Иисуса были задействованы вот прямо сплошь и рядом. И еще, наверное, чаще, чем мужчины. Потому что в то время, когда мужики убежали, Мария стояла около креста. Помните, да? То есть, поверьте, что здесь нет пола. Здесь кого Бог призывает. И мы по Библии очень много знаем. Девора была, помните, да? Мощнейшая женщина в Библии. Мы знаем Есфирь, мы знаем Руф, мы знаем массы женщин в Библии, которые были не просто призваны там, они были помазаны Богом совершать какое-то мощнейшее дело. Поэтому нет, это все придуманное религиозными вождями теории, чтобы контролировать особенно женщинами, и поэтому я скажу, женщины могут быть служителями, могут быть помазанными, и я так скажу, да, чаще всего пасторы помазанные, но опять, если мы говорим о живых церквях, о живых, где ты видишь плод, ну а также Бог помазывает людей своих, кого Он хочет. Бог взял, помазал Давида, пастуха, просто помазал, через определенное время он стал царем, Бог отделил Давида, да? Поэтому помазание не из-за того, что я знаю, что это помазанник. Я иду к помазаннику, потому что вижу плоды помазания. Кто-то понимает, да? Вижу результаты его призвания в Боге. Вижу, как жизни вокруг меняются. Вижу, как пророчество, слово и сила высвобождаются. Вижу, как Бог меняет жизни через этих людей. И к этим людям я прихожу. И если мне нужна молитва или поддержка, или помощь, я прошу у помазанника. Окей? Поэтому призвание – это одно, помазание – это другое. Помазание делают не люди, помазание делает Бог. А, исповедь. А, я наоборот советую даже, чтобы исповедь, женщина-служитель принимала у женщины исповедь. В нашей церкви, вы все знаете, да, может, этот человек не знает, но в нашей церкви это стандартно, что женщины принимают исповедь у женщин. У нас команда женская, служителей очень мощная. И мужчины принимают у мужчин. Во-первых, я не хочу знать ничего, окей? Что у женщин происходит. Во-вторых, женщины никогда мне не откроются так, как они могут открыться другой женщине. Okay? И второй момент. Если женщина избегает мою жену и хочет сильно исповедоваться мне, загорается красный свет. Okay? Поэтому я позабочусь о том, чтобы она принимала исповедание у моей, или давала исповедание, исповедовалась перед моей женой. Поэтому здесь есть принципы и стандарты, которые мы не переступаем. Это один из стандартов, которые мы в центре трансформации не переступаем. Пожалуйста.
Плюс такая фраза «цари и священники», оно это нейтрально. Это как можно отнести к мужчинам, так и к женщинам. Поэтому это мы придумали уже, это кто мужчина, а кто женщина. И мы распределили это.
И в моей теме о сынах я это четко говорю еще, помните, в начале года, где я четко дал познать, что у Бога в Библии не написано к дочерям, там написано к сынам. Не потому, что мужик, вот мужик из призвана, а потому, что сын это не к полу относится, это к титулу, окей? Поэтому мы все сыны не по полу, а по титулу, это сыновство. И даже не просто сыны, мы с вами все первенцы, потому что у Бога нет двоюродных, все со мной? То есть первенец это рожденный от Него, поэтому Бог должен родить тебя свыше сам. Все со мной, да? Как я могу назвать ты первенец и я первенец? Потому что нас всех Бог родил сам. Ты не родился через меня. Я, может, сказал слово от Бога, но родил тебя Дух Святой.
родил тебя Иисус, ты родился в Иисусе Христе. Поэтому мы все не только сыны, мы все первенцы. А сынами могут называться женщины, потому что это титул, потому что это статус, потому что это чин в Царстве Небесном. И поэтому, да, еще раз говорю, женщины абсолютно могут делать все. И поверьте мне, наша команда женская доказала это годы и годы и годы. Они могут изгонять бесов, исцелять больных и приготовить пюре. Они могут все. И родить детей. Поэтому давайте воздадим славу Господу за наших женщин. Амин. Хорошее место поблагодарить Господа за таких универсальных существ, okay, которые могут много чего, чего мужчины не могут. Хорошо, продолжаем.
У меня последних два вопроса. Как принять исцеление? Есть ли разница между тем, кто за тебя молится? Какая эффективная молитва, когда сам молишься за себя или кто-то?
Все зависит от твоего мышления, мы опять говорим. Иисус, помните, как Иисус подходил к людям? Он делал им то, что они хотели. Вспомните, да? Он не вторгался и не говорил, не-не-не, не надо просить, я тут руку возложу. Он говорит, по вере твоей, помните эту фразу, которая в Библии везде, по вере твоей да будет тебе. Это значит, что как ты веришь, так оно и придет. Один сказал, мы с вами эту историю разбирали много лет назад, один сказал, Иисус, даже не утруждайся, скажи слово, и слуга мой будет здоров. Иисус такой, вау, сохранили мне целый день дороги. Иисус говорит, молодцы, он даже удивился, говорит, я даже в Израиле такой веры не находил. Учитесь, ребята. И он сказал, провозгласил естественное слово, и пока тот вернулся, его слуга был здоров. Помните, да? Другой священник, помните, да? Первый священник, он позвал Иисуса, потому что он сказал, приди и прикоснись, потому что моя дочь жестоко болеет. Помните, да? Иисус по пути идет, и она умерла. Помните, да, эту историю? Мы все помним. И другими словами, но и третья история, да? Ну, Иисус, естественно, туда пришел, он не только ее исцелил, но еще и из мертвых воскресил. Еще один случай. И третий, который меня вышибает вообще. Женщина с кровотечением. Ни слова, ни полслова, ни вопроса, ни молитвы, ни просьбы. Пришла, прикоснулась, и убежал. Иисус сразу, воп, с меня вышла сила, что произошло? Этот человек прикоснулся абсолютной, абсолютной верой. Вот это я называю в Библии один из мощнейших действий, где не был задействован никто. Ни Иисус, он не знал, ни ученики, просто абсолютная вера женщины. Поэтому я так скажу, что как получать исцеление? Во-первых, мы должны понять, что мы живем во времени. Бог живет вне времени. Исцеление вне времени дано всем. Но иногда во времени мы или по немощи нашего духа, или по неверию, мы к нашим исцелениям приходим постепенно. Все понимают, да? У некоторых оно мгновенно из-за того, что, может быть, твой дух другой или Бог как-то по-другому сейчас вот что-то с тобой делает, и тебе нужно, может быть, получить исцеление сразу. Но чаще всего исцеление нам уже дано. 2000 лет назад на кресте мы были искуплены, прощены, исцелены и освобождены от всего. Но сейчас мы должны включить эти опции. Что я посоветую человеку, если исцеление не приходит? Провозглашать это исцеление и благодарить Бога. С этого дня просто благодарить Бога за свое полное исцеление и восстановление. Сколько молиться, пока не придет, или твоя вера не активирует это, или ты просто по неотступности, Библия говорит, просто завалишь Бога благодарностью, и Он просто исцелит тебя. Понимаете, да? То есть просто продолжаешь. Но я так скажу, что исцеление не зависит от расстояния служителя, или его возложения, или какое масло он использовал, да? Или кто молился, не в этом дело. Это все твое время должно прийти, и Бог проводит твое сердце через некоторые, как вам сказать, нюансы, чтобы ты мог понять что-то. Окей? Поэтому иногда исцеление не забирается, оно задерживается до времени, пока твое сердце не изменится. Поэтому Бог, может, сейчас работает с этой женщиной, с этой душой, с ее сердцем, и исцеление уже в пути, оно уже дано. Просто надо на нем стоять, и все. Это то, как я получал исцеление мои. Некоторые приходили, я даже не просил. Я просто раз, у меня больше не болит. Встал с пола, я полностью исцелен. Кстати, в 14 году, да, Джереми, когда был здесь, да? В 13 году Джереми был. У меня начались очень серьезные проблемы с сердцем. Серьезные проблемы с сердцем. Мне уже диагноз сделали. И я уже не мог проповедовать громко, я уже не мог говорить. И просто... Я даже не просил Бога об исцелении. Я просто сказал, Бог, ты знаешь, оно просто мешает мне служить тебе. Кто-то понимает, да? Я говорю, отец, ты знаешь, оно мешает. И забыл об этом. И приезжает Джереми. И я здесь упал. И вот сейчас 17-й год. 4 года, ребят, прошло после того исцеления. А оно уже было год. У меня уже была проблема с сердцем год.
4 года прошло, я абсолютно исцелен. Я сейчас делаю те вещи, которые даже тогда не делал. Я сейчас еще увеличил свои спортивные нагрузки, потому что мое сердце сейчас абсолютно здорово и выдерживает. О чем я говорю? Я говорю о том, что исцеление иногда приходит, даже когда не просишь. Просто что я говорю, что благодари его и славь его уже за полученное исцеление, потому что оно у тебя есть. Все. И жди его. Оно будет твое.
Последний вопрос. Пожалуйста, дайте пару ключевых советов для семей, которые находятся в подготовке к служению.
Подготовке к служению семей. Еще раз.
Пожалуйста, дайте пару ключевых советов для семей, которые находятся в подготовке к служению. Что нужно, а что не нужно делать в первую очередь?
Что нужно, что не нужно? Вау, это такой огромный вопрос. Много чего нужно и много чего не нужно. Если как-то сфокусировать
семью,
этот вопрос.
Семью, что вместе?
Семья, жить? Которая проходит подготовку к служению, да?
Ну да.
И тут я... И тут ум пукнул. Вопрос... Знаете, когда вопрос сфокусирован, я могу ответить. Когда вопрос такой огромный, не грешить.
Делать то, что делаете, и то, что Бог... Знаете, всегда говорю, что Бог говорит делать, то, что не надо делать, Бог говорит не делать, не делать. Но подготовка к служению это такое, я не знаю, вот у нас как было, мы сильно не готовились, мы как-то просто были с Богом, делали то, что Бог
я
говорил
так скажу,
нам делать.
Быть в единстве,
быть
первое.
В единстве, да.
Быть одной командой, одним это целым, просто. Иметь одно ведение, не разделяться. Потому что в английском есть такое слово division. Division это два ведения. Division, это два видения. То есть у вас будет division или разделение только когда нет vision, это одного видения. Поэтому Бог дает одно видение. Сосредоточиться на одном, инвестировать друг в друга, инвестировать в Бога, просто делать все возможное, чтобы войти в свое призвание. Это у нас, по-моему, там еще хватало, да? Или там? Задай какой-то интересный вопрос. Там, я знаю, там такие понаприходили. Боже мой. Мама просто, она своим, знаете, аналитическим умом выбрала хорошее.
Меня интересует одну вещь, которую пастор Андрей упомянул в школе о снах. Он сказал, что если вам снятся черно-белые сны, значит, это от дьявола.
Нет. Я сказал, что сны от дьявола чаще всего черно-белые. Вы знаете, как интересно ум человека интерпретирует, да? Сны от дьявола не по своему цветовой гамме. Сны от дьявола по своему эффекту и что они несут. Amen? Может быть, у кого-то будут они черно-белые всю жизнь. Это язык, на котором Бог с тобой разговаривает. Вообще цвет во снах именно в этом смысле не значит ничего. Я говорю, чаще всего сны от дьявола имеют черно-белый оттенок. Я не сказал черно-белые сны от дьявола. Вы знаете, вот часто так меня интерпретируют по жизни. Ты что-то скажешь, у кого-то в голове там раз, оно что-то переключилось. Поэтому нет, сны от дьявола, они несущие эффект угнетения, разрушения, эффект подавления и депрессии, безнадежности. Знаете, да, вот эти все эффекты. Сны от дьявола несут безнадежность, безвыходность. Вот это сны от дьявола. Черно-белые сны не от дьявола, черно-белые сны от Бога. Может быть, просто белый сон, можно просто черный сон, неважно какой сон. Важно, что сон в себе несет. Хочешь...
Еще один интересный вопрос. Давай. Меня интересует вопрос. Если я и моя жена верующие, у нас было бракосочетание в церкви, то после смерти мы тоже будем вместе?
Это, наверное, молодожены написали, да? Потому что те, кто 30 лет прожили, скажут, ты во своей обители, я в своей. Бог мой, помоги мне. Сразу отвечу так. Молодожены будут на время вместе. А Библия говорит, что мы будем там как ангелы. Это не как ангелы летать будем. Как ангелы, они не нуждаются в половом отношении. Половое отношение, отношение секса, это для людей, для размножения, для наслаждения. Представь, ты получишь... Знаете, почему тебе не нужен будет секс на небе? Первое. Ты получишь кайф такой, который не сравнится ни с чем земным. Ты скажешь, зачем мне это животное движение здесь? Когда у меня есть настоящее, чистейшее удовлетворение в славе Бога, и мне не надо, я сбросил с себя этот костюм, зачем оно мне надо? Окей? Ты ж в туалет ходить не хочешь на небе, зачем на небе гадить?
Пожалуйста, оставьте небо чистым. Это хочу ответить.
Да, чуть-чуть добавлю. Я просто скажу. У меня, кстати, тоже вот этот, я думаю, у всех у нас, кто вот, ну, классно живут здесь на земле, ну, пары, все супер. Еще, если, знаешь, такая ревность есть еще. А, никого своего мужа не отдам, он мой, на небе тоже мой. Да, ну, я думаю, ну, как бы оно промелькало у многих, у мужчин, у мужчин или у женщин, знаете. И у меня был такой экспириенс, вот, не знаю, где-то года, наверное, 3-4 назад, где, ну, чуть не умерла, можно сказать. И я во сне, мне снится сон, и потом перебивается, и я понимаю, что я умираю. И открывается туннель, и я иду, ну как, иду туда. И вы знаете, то, что я пережила в тот момент, меня это просто настолько потрясло. И я понимаю теперь, почему вот об этом говорится, что ну, мы даже думать не будем об этом. Я такую пережила эйфорию, экстаз, радости. Просто ненормально. Я вот не знаю, вот знаете, вот такое чувство, когда ты самый такой счастливый, такое присутствие, такое классное, такое радостное, такой счастливый, счастливый. Умножь это в миллион раз. И это вот, вот так там я ощущала. Вот, вот именно вот эта атмосфера неба. Тебе не до... Ни до чего. Тебе да просто хочется быть с Богом, Его присутствие. Там такая атмосфера обалденная. Обалденная. Ты меньше всего будешь думать о своем супруге и сколько у него там было жен после тебя, если он женился против тебя, после тебя. Или наоборот, жена. Ты просто там захвачен этим. Ты ни о чем другом не думаешь. Просто о нем, о вот этой атмосфере, которая там. Мне настолько это захватило. Думаю, вау, вот это оно. Да. Поэтому...
Я еще объясню, как мне Иисус это показал. Он говорит, все ваши отношения здесь основаны друг с другом на, как вам сказать, на неполноценности и недостатке. Объясняю, мне нужна жена, потому что во мне недостает тепла и нежности. Все со мной, да? Я мужик, я грубый. Ей наоборот, у нее есть нежность, но ей хочется вот это, знаете, такой небритой бороды. То есть иногда, ну, у всех свои приколы. Я имею в виду, и о чем я говорю сейчас? Мы говорим о том, что мы неполноценны. И почему я хочу друзей? Друзей, друзей, друзей. Я неполноценен. Мне нужны друзья. Я ищу отношения, секс с женой, тепло, уют, душевные связи, обнимашки, целовашки, потому что я неполноценный. Мне чего-то не достает. Все со мной? Женщинам тоже не достает романтики. Вот они ищут. Представь, ты попадаешь в эйфорию, где ты становишься достаточен всего. Другими словами, как мне Иисус это показал, когда ты попадаешь к Нему, все недостатки моментально становятся достатками, и все неудовлетворенные части удовлетворенными. Другими словами, зачем мне, мы будем друзьями, но зачем мне вот то? Зачем мне удовлетворять что-то, чего мне не надо? У меня абсолютный достаток в моем Боге. Конечно, для молодожен это сейчас капец. Ты что? Я говорю, так поживи 10 лет, 15 лет, и потом скажешь... Притчу рассказать вам одну. Рассказать притчу. Пастор притчу рассказывает. Анекдоты нельзя рассказывать, можно притчу рассказать. Сидит один дедушка на лодочке. Это все в тему, к этой теме. Сидит дедушка на лодочке, ловит рыбу. И здесь слышит голос. Дедушка. Он оборачивается, ничего не слышит. Не видит ничего. Опять ловит. Говорит, померещилось. Опять ловит рыбу. Дедушка. Да что такое? Начал, встал с лодки, начал смотреть. Потом смотрит, под лодкой сидит жаба. И разговаривает к нему. Говорит, дедушка, возьми меня, поцелуй меня, и я превращусь в прекрасную молодую девушку и буду твоей невестой. Дедушка такой, вау, берет жабу, садит в карман и едет домой. Жаба из кармана говорит, дед, ты что, с ума сошел? Целуй меня. Он говорит, дорогая, в моем возрасте, говорит, интереснее иметь разговаривающую жабу. Это все к месту. О чем я говорю? Когда приходят годы, меняются интересы. Вот такая вот, в общем, притча. И поэтому, поверьте, когда ты входишь в полноценность, Отца, там не будет недостатка. Кто-то понимает? Все наши отношения друг с другом на земле из-за недостатка. Мне не достает чего-то, у меня друг. Мне не достает другого, у меня подруга. У меня то, у меня дети. У меня детей нет, собачку завел. То есть все на недостатке. Он говорит, представь, раз, и у тебя достаток. Тебе больше не нужно будет это. Все поняли, да, о чем я говорю? Из-за и вот в этом. Что у нас там еще? Аминь. Может, еще один? Ну давай, у тебя там есть интересное, я знаю. Давай, что-нибудь такое, более-менее. Потому что там такое бы она приходила, честно. Думаешь, ух.
Такой вопрос. Захватил. Почему многие крестьяне пропустили день Пятидесятницы? Они ходят в церковь годами, не исполненные духом. В какой момент это должно произойти? В Деяниях написано, что Павел отправился, чтобы передать духа уверовавшим.
Я вообще не знаю, откуда, с какой с горы это закатило вообще, знаешь? Пропустили день Пятидесятницы, пропустили его вот сейчас, когда он был, или пропустили его 2000 лет назад? Если люди пропустили его 2000 лет назад, тогда Бог обломился. Все за мной, да? То есть, опять же, вопрос очень странный. Я так скажу, день Пятидесятницы никто не пропустил. Тогда было просто начало рождения невесты. Сейчас идет ее завершение. Кто-то понимает, да? То есть завершение – это где и дочери ваши, и сыны ваши будут видеть видение. Кстати, Петр цитировал то место фарисеям, но оно тогда еще не произошло. Кто-то понимает? Он цитировал только начало, когда слава сошла. Это место было для церкви последних дней. И юноши ваши, и дочери ваши будут начинать видеть видение, и старцы с нами вразумляемы будут. И там много чего написано. Поэтому день Пятидесятницы никто не пропустил. Все нормально идет. А то, что кто-то сидит в какой-то деноминации, и весь его мир – это 50 пятидесятников. Окей? Поэтому... Чего у вас 50-тики зовут? Потому что у нас 50. То есть, и поэтому, поверьте, у Бога не сосредоточено все на дне Пятидесятницы. Очнитесь, у Него сосредоточено все на принесении «Да придет Твое Царство, да, да будет на земле, как и на небе». Его миссия. Пятидесятница – это то, это оно, это нам надо, без этого мы не движемся. Но Его миссия, Пятидесятница, она для того, чтобы Царство Бога построилось на этой земле. Окей? Okay? Все?
Еще один. Сам напросился.
Давайте, последний.
Как вы считаете, Иисус это Бог или Сын Бога?
Да. Аминь. Воздайте славу Богу. Как ответишь на тот вопрос, который и то, да, и то, да. Да. Amen. Давайте мы поднимемся, да? Давайте мы поднимемся. Поблагодарим Бога, да, за этот прекрасный день. Ну как, вам понравилось? Нормально, да? Как было весело, да? Было классно. Вы знаете, время от времени мы такое будем делать. Не часто не надо, но время от времени будем это делать. Отец, мы благодарим Тебя. Просто закрой свои глаза, просто поблагодари Его. Отец, мы верим, что сейчас строится Твое Царство. Мы верим, Господь мой, что поднимаются пророки, ходатаи, поклонники, учители, апостолы. Господь, мы верим, что поднимается сейчас Твое тело, оно строится. Мы верим, Господь мой, что сейчас возрождается то, о чем Ты мечтал. И мы сейчас находимся в самом мощном периоде человечества. Мы благодарим Тебя за то, что сейчас открываются истины, о которых не слышали никогда и нигде. Мы благодарим Тебя за глубины, которые Ты открываешь через своих апостолов, учителей, отцов и духовных матерей, Господь. Мы благодарим Тебя за вес Твоей славы, который сейчас опускается на Твою глобальную церковь. Мы благодарим Тебя, Господь мой, за этот прекрасный сезон, где мы видим рождающиеся церкви, домашние церкви, чудеса, знамения, и люди ищут Тебя. Мы благодарим Тебя, Иисус, за зрелость Твоего тела, что мы можем видеть, что поднимаются настоящие. Поднимаются те, которые не из-за выгоды это делают, а которые отдали свою жизнь полностью для Тебя, абсолютно посвятили ее Тебе. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо Тебе за все. И все сказали «Эймэн». Воздайте Ему славу. Классно. Классно, родные. Присядьте, дорогие.